Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Златоусте, далее в рубрике «Горизонты» беседа протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили о брате, соседе великому старцу, что он, приходя к нему, крал, если что находилось в келье его. Старец же видел его и не обличал его, но еще более работал, говоря: «Может быть, брат этот имеет нужду?» И великую скорбь имел старец, когда так трудился, и, однако, находил свой хлеб в оскудении. Когда же старцу приспела кончина, то окружили его братья. Видя оного крадущего, говорит ему: «Приблизись ко мне», и, целовавши руки его, говорил: «Братья, я благодарен рукам сим, потому что через них иду в Царство Небесное». Брат, умилившись и раскаявшись, сделался и сам искусным монахом от дел, которые видел у великого старца. Авва Кассиан сказал: «У великого Исидора, пресвитера Скитского, был некто Пафнутий диакон, которого он за добродетель сделал пресвитером, чтобы он был преемником его после смерти. Он же не принял рукоположение из благоговения, но остался диаконом. Вот этому по злоумышлению врага позавидовал некоторый из старцев. Когда все находились в церкви на молитве, он, вышедший, подбросил собственную книгу в келью Аввы Пафнутия и возвестил Авве Исидору, что кто-то из братьев украл книгу. И удивился Авва Исидор, говоря, что никогда не случалось этого в ските. Старец, подбросивший книгу, говорит ему: «Пошли двух отцев со мною, чтобы мы обыскали кельи». Когда они пошли, старец взял их сперва в келье других, наконец же в келью Аввы Пафнутия, и находят книгу. Он принес ее пресвитеру в церковь. Авва Пафнутий творит раскаяние пред всем народом, Авве Исидору, пресвитеру, говоря: «Я согрешил, дай мне епитимью». Он дал ему епитимью, чтобы он в течение 3 недель не имел с ними общения, и, приходя с каждым собранием в церковь, падал пред всем народом, говоря: «Простите меня, я согрешил». По прошествии же 3 недель он принят был в общение, и тотчас старец, оклеветавший его, сделался одержим бесом и начал признаваться, говоря: «Я оклеветал раба Божия». Когда была о нем молитва от всей церкви, он не уврачевался. Тогда великий Исидор говорит при всех Авве Пафнутию: «Помолись за него, ибо ты оклеветан был, и только тобою он уврачуется». Когда Пафнутий помолился о нем, старец немедленно сделался здоровым. Брат спросил некоторого из отцев, говоря: «Как дьявол искушает святых?» Старец отвечает ему: «В горе Синайской жил некто из отцев именем Никон, и некто, пришедший в хижину некоторого фаронита и нашедший дочь его одну, пал с нею и говорит ей: „Скажи, что отшельник Авва Никон сделал мне это“. Когда пришел домой отец ее и узнал о случившемся, взявши меч, пошел к старцу Никону. Когда он постучался, старец вышел. Фаронит поднял меч, чтобы умертвить его, но рука его сделалась сухою. Фаронит, пошедший в церковь, сказал о сем пресвитерам. Они послали за старцем. Старец пришел. Они, нанеся ему многие удары, хотели его выгнать, а старец упрашивал их, говоря: «Оставьте меня здесь, чтобы покаяться». Пресвитеры отлучили его на 3 года и дали заповедь, чтобы никто не ходил к нему. Старец провел 3 года в покаянии, ходя каждый воскресный день к церкви и каясь, упрашивал, говоря: «Помолитесь за меня». Наконец, сделавший грех и сложивший искушение на отшельника, стал мучиться демоном. Он признался в церкви: «Я сделал грех», и сказал, чтобы она оклеветала раба Божия. И тогда весь народ, пошедший, принес раскаяние старцу Никону, говоря: «Прости нам, Авва». Старец говорит им: «Простить прощу вам, но остаться не останусь с вами, потому что между вами не нашлось ни одного, кто бы имел рассудительность сострадать мне». Таким образом Авва Никон отошел оттуда. И сказал старец брату спрашивающему: «Видишь, как дьявол искушает святых?» Некоторый брат подделал ключ и отворил келью одного из старцев и взял деньги его. Старец же написал хартию, говоря: «Господин брат, кто бы ты ни был, окажи любовь, оставь мне половину на мою нужду», и, разделив деньги на 2 части, положил хартию. Тот же, пришедший в другой раз и разорвав хартию, взял все деньги. Потом, спустя 2 года, он стал умирать, и душа его не выходила. Тогда, призвав старца, говорит ему: «Помолись за меня, отче, ибо я украл твои деньги». И сказал старец: «Почему же не сказал ты прежде?» И когда стал он молиться, тот предал дух. Другой, будучи предан своей рабой на мучение, приближаясь к смерти, увидел рабу, предавшую его, и, взявши, вынес золотой перстень и дал ей, говоря: «Благодарю тебя, что таких и таликих благ виновницей была ты для меня». Старец некоторый в ските застал разбойников, грабящих келью его, и сказал им: «Поспешите прежде, нежели придут братья и помешают мне исполнить заповедь Христа, говорящего: „От взимающего твоя не истязуй“». Братья, путешествуя и заблудившись, спрашивали некоторых, как найти им дорогу. Те же, будучи злодеями, указали им дорогу в места пустынные, а один пошел за ними, чтобы ограбить их, и советовал перейти через ров. Когда же начал он переходить, крокодил побежал на разбойника, но раб Божий не презрел, а стал кричать злодею, указывая ему на устремление зверя. Тот, спасшись, благодарил его и удивлялся любви его. Был некоторый патриарх в Феополе, который был милостив и сострадателен к согрешающим. Случилось, что один из нотариев украл у него золото и, убоявшись, убежал в Фиваду египетскую. Когда же он заблудился, встретились с ним варвары и увели его в самую отдаленную страну свою. Архиепископ, узнав о сем, выкупил его за 85 монет. Когда же он возвратился, был к нему так милостив, что один из жителей города сказал тогда: «Нет ничего полезнее, как согрешить против патриарха сего города».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иоанн Златоуст. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей, родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец Секунд умер вскоре после рождения сына. Мать святого Иоанна Анфуса, оставшись 20 лет вдовой, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию сына в правилах христианского благочестия. Юноша учился у лучших философов и риторов, но, пренебрегая суетными знаниями язычников, будущий святитель рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Милетий, епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через 3 года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Милетий был отправлен в ссылку императором Валентом в 372 году, Иоанн вместе с Феодором, впоследствии епископом Опсуесским, учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. Особенное влияние на юношу оказал высокообразованный Диодор. Когда скончалась мать Иоанна, он принял иночество, который назвал истинной философией. Вскоре Иоанна и Феодора сочли достойными кандидатами для занятий епископских кафедр, и друзья решили удалиться в пустыню, избегая назначения. Однако святой Иоанн, сам уклонившись из смирения от архиерейского сана, тайно содействовал посвящению Василия. В это время святой Иоанн написал 6 слов о священстве. Великое творение православного пастырского богословия. 4 года провел святой в трудах пустынического жительства, подвязаясь под руководством опытного духовного наставника. Здесь были им написаны 3 книги «Против вооружающихся на ищущих монашество» и сочинение «Сравнение инока с царем» или «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни», проникнутые высоким представлением о достоинстве иноческого звания. 2 года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году святой епископ Милетий Антиохийский посвятил его во диакона. Последующие годы были посвящены работе над новыми богословскими творениями: о провидении к Стагирию подвижнику, книга о девстве, к молодой вдове 2 слова, книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников. В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн, оказался блестящим проповедником и за редкий дар богодухновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». 12 лет святой при стечении толп народа, обычно дважды в неделю, а иногда каждодневно, проповедовал в храме, глубоко потрясая сердца слушателей. В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой Иоанн обращается к священной герменевтике, науке о толковании Слова Божия. Среди его экзегетических творений толкование на целые книги Священного Писания «Бытия», «Псалтирь», «Евангелие от Матфея и Иоанна», «Послание апостола Павла». И множество бесед на отдельные тексты Святой Библии, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические против аномеев, иудействующих и язычников. Иоанн Пресвитер ревностно исполнял заповедь попечения о бедных. При нем Антиохийская церковь питала каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. В начале Великого Поста 388 года святитель начал толкование книги Бытия. За 4-десятницу он произнес 32 беседы. На Страстной Седмице говорил о предателе и о кресте. На Пасхальной Седмице и до Пятидесятницы ежедневно прихожане наставлялись его пастырским словом. Толкование книги Бытия было закончено в конце октября. С Пасхи следующего года святой начал изъяснение Евангелия от Иоанна, а в конце 389 года перешел к Евангелию от Матфея. В 391 году антиохийские христиане слушали его толкование на послание святого апостола Павла к римлянам и коринфянам. С 393 года он обратился к посланиям галатам, ефесянам, Тимофею, Титу и Псалмам. В беседе на послание к ефесянам святой Иоанн обличал антиохийский раскол. «Говорю и свидетельствую, что раздирать церковь не менее значит, как впадать в ересь. Церковь есть дом Отца Небесного, единое тело и единый дух». Росла слава святого проповедника. И в 397 году, по представлению константинопольского архиепископа Нектария, преемника святителя Григория Богослова, он был вызван из Антиохии для поставления на константинопольскую кафедру. В столице святой архипастр не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя, он начал с главного, с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашений на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен епископ для церкви Боспора, находившийся в Крыму, Финикию, Персию, к скифам для обращения ко Христу, язычников. Святой Иоанн направлял ревностных миссионеров, писал послания в Сирию, чтобы вернуть церкви маркионитов, и добился этого. Храня единство церкви, святой не позволял могущественному готскому военачальнику, диктовавшему свои условия императору, открыть в Константинополе Арианский храм. Много трудов положил святитель на устроение благолепного богослужения. Составил чин литургии, вел антифонное пение за всеночным бдением, написал несколько молитв чина или освящения. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия распорядилась о конфискации последней собственностью вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой. Когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, Феофила Александрийского, Севериана, гевальского епископа, незадолго перед тем изгнанного из столицы за беспорядки, и других, постановил низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Дворец содрогнулся. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедля послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. И вновь в столичном храме святитель в краткой речи благословляет Господа за все пути его. Клеветники бежали в Александрию. Но уже через 2 месяца новый донос пробуждает гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся неправедный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удалению его из столицы пожар обратил в пепел храм Святой Софии и здание Сената. Вскоре последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия. Находясь в Армении, святитель еще больше старался укрепить своих духовных чад. В многочисленных письмах, их сохранилось 245, епископам Азии, Африки, Европы и особенно своим друзьям в Константинополе, святой Иоанн утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 года святитель Иоанн был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести святого Иоанна в глухой Питиус в Абхазии. Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя 3 месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, «Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Причастившись святых тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все» отошел ко Господу 14 сентября по старому стилю 407 года. Святые мощи Иоанна Златоуста торжественно были перенесены в Константинополь в 438 году. Ученик святого Иоанна, преподобный Исидор Пелусиотский, писал: «Дом Давидов укрепляется, а дом Саулов слабеет. Как ты видишь, он победил бурю жизни и переселился в небесный покой». Воздвижение креста Господня, великий и драгоценнейший праздник Церкви, не затмил памяти святителя, жизнь и смерть которого явились высочайшим свидетельством о кресте и воскресении. В календаре церковном отмечен день представления Златоуста, великого учителя, наставляющего нас всегда и везде, и в жизни, и в смерти, взывать из глубины сердца слова, сказанные им в этот предсмертный для него и праздничный для нас день воздвижения креста. Слава Богу за все! Да усвоится и нам всеблагодарный дух сей златоустовой молитвы, которая не имеет конца на небесах, всем наследникам Божьего Царства, взывающим. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за все. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем, а может быть, в этом цикле небольшом завершаем тему о справедливости и несправедливости в современных мировых, экономических, хозяйственных отношениях и отношениях внутри России. И пришли мы к выводу, что современная неоколониальная политика Запада в России, несмотря на то, что уже последние четверть века как принесла свои разрушительные плоды, она, тем не менее, не вполне успешна. И пришли мы к очень интересному выводу, что эта политика касается не только одной России, но и всей Европы, которая тоже, оказывается, ей подчинена политики некого мирового олигархата, вот, который не гнушается самыми разными средствами, в том числе, мы об этом упомянули в предыдущем сюжете, можно сказать, попыткой разорения Европы благодаря новейшему вторжению варварства такого в Европу, ну, это вот так называемая иммиграционная политика и так далее и тому подобное. Но перед этим мы достаточно много говорили и банковской, экономической политики внутри России, как тоже такого вот инструментария сугубо западного влияния, о том, что эта политика является и спекулятивной, и хищнической, и несправедливой. Вот. Упомянули, что очень важным фактором является для спасения России как цивилизации обретение истинного суверенитета, возрождение села. Вот, может быть, фермерского типа хозяйствования, но свободного на земле, вот, преодоление демографического кризиса. Ну и надо нам в этой теме подытожить, более четко сформулировать, что делать, действительно, что делать, чтобы нам уцелеть как православной цивилизации, преодолеть вот эту вот либеральную, по сути, гибельную парадигму развития, которая была нам навязана вот последние десятилетия.
Ну, я бы начал с того, что у нас, у России есть огромные шансы на успех просто. Мы уже об этом говорили, что как христиане логика размышлений здесь простая, что Богу земля, мир без христианства не интересен уже, должен наступить конец света, и если для того, чтобы он не наступил, должно сохраниться христианство. Христианство может сохраниться на сегодня только в России. И мы видим, чудеса просто случаются одно за другим, что уже этим процессом управляет Бог. И опять же, вернувшись вот к Аврааму, который просил за Содом и Гоморру, чтобы там он их помиловал, если найдется хотя бы 10 праведников, их там не нашлось. Наша задача, чтобы у нас нашлось нужное количество вот праведников.
Нельзя ли поконкретнее, потому что, понимаете, это все очень справедливо с точки зрения духовной, что Бог может и из камней себе соделать чад. Вот. И на самом деле конец света, он, ну, духовный его смысл, он хорошо в Библии изображен, в таинственной книге святого апостола Иоанна Богослова «Апокалипсис», «Откровение» его. Вот. Но это скорее именно образное
такое представление. Вот это речь идет о духовной сути грядущего конца света. А вообще, в плане, думаю, исторических механизмов, во-первых, конец света, он вариативен. Вот. А во-вторых, дата его, она вариативна, в том смысле, что она не назначена согласно хронологии земной истории, потому что вообще любой календарь, любая хронология – это крайне несовершенный инструмент. С хронологией скорее выступает человечество, изобретая те или иные календари, пытаясь как-то вообще всю сумму природных, астрономических и исторических явлений как-то упорядочить и спрогнозировать, может быть. Вот. Но это отдельная сложная тема. Но это, можно сказать, все-таки скорее человеческий инструментарий, а не инструментарий Бога. Да. И в духовной точке зрения, чем в большей степени мы христиане по жизни, или чем больше христиан на земле, имеют место быть, тем дальше конец света откладывается. Для Бога действительно один день как тысяча лет, тысяча лет как один день, и мы вообще не можем с какой-то убедительной степенью достоверности рассуждать о дате. Вот конца света – это все вещи чисто спекулятивные. Я не знаю, да, как говорится, там, сияет там, Третий Рим, ну, а четвертому не быть, хотя кто знает, ну, не знаю, сделать, например, китайцев православными, вот, как царство-государство, вот тебе четвертый Рим. Хотя это, может, фантастично для нас звучит, но для Бога думаю, нет ничего такого невозможного даже вот и в таком ключе. Но мне хотелось бы вернуться не только к констатации духовного смысла путей, каким образом можно сохраниться Россией как православной цивилизации, а к большей конкретике, каковы возможные механизмы вот, хозяйственные, экономические, политические. Мы отчасти об этом говорили. Вот. Ну а как вот на самом деле, действительно, как вот взять и изменить с точки зрения народной ту же грабительскую, там, хищническую политику Центробанка?
Ну, тогда...
К примеру. Ну, к примеру.
Да, начнем тогда с простого. Значит, прежде всего, России надо построить суверенную экономику. И это строительство может начаться и должно начаться, и начнется только с ограничениями свободы межграничного движения капиталов. И большинство экономистов тут называют налог Тойнби, мы о нем говорили.
Да, наконец-то мы подошли к Тойнби.
Суть его в том, что если вы купили, например, на рубли валюту, то вы должны на эту валюту купить что-то за границей и ввести. Если вы снова покупаете рубли, вы платите там 30, 40, 50% налога. И обратное направление точно так же. Если вы купили рубли, а потом хотите обратно доллары вывести, вы оставляете половину государству. К чему это приводит? К невозможности спекуляции. То есть Россия освобождается от власти валютных спекулянтов. И вообще спекулянтов биржевых, валютных, там, ну, в первую очередь валютных. Когда она освобождается, Центральный банк может снизить резко ключевую ставку, он уже не нуждается ни в каких кэрри-трейдах, тем более, что кэрри-трейд – очень дорогое удовольствие.
Да, напомните нашим радиослушателям,
ну, это когда,
что значит это понятие.
Когда и международные, ну или наши, скорее всего, там все участвуют, спекулянты, берут кредит на Западе под низкий процент в долларах, потом покупают рубли и кладут здесь на депозит под высокий процент, и разницу получают себе в виде, ну, какого-то налога на весь народ. Вот. Уже не нужно будет этот кэрри-трейд, чтобы привлекать сюда спекулятивные доллары. Можно будет снизить ключевую ставку, и так же, как в каком положении оказалось несколько там лет назад сельское хозяйство, окажется вся экономика, и как сельское хозяйство резко выросло, а это была самая проблемная часть нашей экономики. То если это сделать до тех пор, пока еще остались какие-то... Ведь Россия потеряла огромное количество не то что специалистов, а просто целые профессии просто. Там химиков, физиков, инженеров, просто их уже... Но даже те, которые остались, хотя бы еще, если экономика окажется при дешевых и длинных кредитах, если государство начнет вести такую же, как и все, протекционистскую политику, отдавая рынок, потому что если есть у вас, с одной стороны, дешевые кредиты, с другой рынок сбыта, производство начинает активно развиваться. Государство должно инвестировать не только в инфраструктуру, но и в развитие новейших технологий. То есть просто давать деньги, давать задания, например, ну, вот нам санкции сейчас не дают покупать там какую-то электронику, мы должны ее разработать. Разработать, государство выделяет деньги, подключается множество малых предприятий, но не торговых, киосков, а малых предприятий в области хай-тека, где будут инженеры, физики, ну, просто так, как это было и есть в Америке, например, да, тут даже ничего выдумывать не надо. Или там этих восточные там тигры, как их зовут, там Сингапур, Тайвань, вот. Они все, кстати, проходили через эту фазу вот, налога Тойнби или чего-то подобного.
Ну, как его принять-то? Что мы должны с вами сделать, чтобы его правительство, Дума там...
Но мы с вами тут ничего не можем сделать, мы можем только молиться, больше ничего, и работать.
Хорошо, ладно, будем молиться о налоге Тойнби, да. Надо еще такую молитву написать.
Ну, церковь же молится, там, о властях,
ну да,
в властях и воинстве его. Так что будем надеяться, что каким-то образом,
каким-то чудом налог Тойнби будет принят.
Да, и вообще вся эта в целом политика.
Еще что нужно, кроме налога Тойнби?
Низкая ключевая ставка, протекционизм для собственных товаров, чтобы хотя бы российский рынок был открыт для российских товаров, не только фермерских, но и высокотехнологичных.
Ну, опять же, вот эта низкая ключевая ставка, рефинансирование, да, еще
называется? Ну, да.
Вот. А что такое вообще, в собственном смысле, рефинансирование, чтобы тоже нашим слушателям было понятно?
Ну, там всякие есть тонкости, но смысл такой, что это стоимость денег для банков. То есть Центробанк дает по такой цене деньги для банков. Банки потом еще накручивают свой процент и дают кредиты. Вот, скажем, в Америке там или в Европе там 0,5 процентных пункта, они добавляют 2-3 на свои риски, и уже берешь кредит там по 3%, по 4%. Ну, а у нас там, допустим, 10% плюс еще 10%, получается 20%, и уже вам этот кредит не нужен. А если не нужен, потому что нечего развивать, вы ничего не можете, только
торговать. Как понудить Центробанк к низкой ставке?
Это может понудить только...
Национализировать его?
Только власть его может понудить. То есть, когда власть наша... нашего президента, нашей Думы и разных силовых министров будет простираться в том числе на наш центральный банк, ну, тогда это и произойдет.
Да. Ну, ранее вы говорили, что да, в этой же сфере нужен вообще отказ от самого этого ростовщичества процента.
Ну, это вообще в идеале, да.
Как частного.
Да,
а это... переход именно к тому, чтобы кредитный процент он был государственный.
Да.
Без этого тоже никак, да?
И чтобы процент получала вся нация, а не кто-то один. И он бы не концентрировал у себя власть, которая ему не принадлежит. Потому что человек, который владеет миллиардами, он ведь имеет огромную власть. Он покупает чиновников, депутатов, СМИ, и ведь эту власть он употребляет не на благо народа, а сначала на собственное благо, а уже то, что останется, значит, на благо народа. Но обычно там ничего не остается.
Речь также шла о том, что нужна такая, ну, можно сказать, что мягкая, но деприватизация налогового характера. Да, это просто как введение некого налога на кого?
Нужно вообще изменение всей налоговой системы, чтобы у нас было плохо спекулянтам и хорошо производителям. Можно детали рассказывать, но, может, смысла нет. А вот о деприватизации, потому что у нас в основании государства заложена огромная несправедливость, вот мягко, если это называть, да. Это надо исправлять, оно никуда не денется. То есть вводится налог. Вот если компания, во-первых, была приватизирована незаконно, с помощью залоговых аукционов, там просто абсолютное беззаконие было, значит, вводится один налог. Ну и функционирование. И на этот налог выкупаются обратно акции этой компании. И чем больше акций государства, тем ниже становится налог. И на каком-то этапе, когда государство получает, ну, хотя бы 51%, налог там становится нулевым, допустим, да. Вот. И просто компании, которые просто слишком большие, когда владелец получает слишком большую власть, которую может использовать в своих интересах, а это значит против остального народа и общества, точно так же может быть меньший налог, но точно так же в Америке проводили просто там антимонопольное законодательство и просто компанию членили. Разделяли на части. Можно ее разделять на части, а можно.
Это тоже такая сфера деприватизация у них.
Ну, у них не деприватизация, но у них, чтобы не было вот таких колоссальных монстров, и чтобы была какая-то...
А когда они эти законы приняли по борьбе с монстрами своими?
Ну, это вообще в 20 веке. Они там вот еще на моей памяти разделяли, например, такую корпорацию, как IBM там. Вот. Но все равно это ни к чему особо не привело, поэтому...
Не помогло все-таки.
Не помогло, да, потому что там все равно через подставные компании там абсолютная консолидация. И...
Олигархат мировой, он заинтересован что, в этих монстрах?
Ну, конечно, он же, ему же нужна централизованная власть.
Централизованная, и капитал нужен тогда.
И таким, да, и капитал, и они же, им же не просто, они же понимают, что деньги... Ну, когда-то мы приглашали там специалиста, есть такой фонд, который помогает, например... Ну, это долго рассказывать. В общем, приезжал специалист по банкам. Первое, что он нам сказал, деньги это из Америки. Деньги это только вера в то, что это деньги. И тот, кто эти деньги печатает, он понимает, что это, если вера пошатнется, вот, деньги телеса. Ничего не будет стоить, поэтому они эти деньги вкладывают, да. Вкладывают в промышленность, в производство, во все вот в это. И они, поскольку у них единый центр, они также консолидируют
не дураки,
и все производство.
Не дураки же все-таки, да. В этом плане.
Вот, поэтому нужна мягкая такая деприватизация, нужно изменение налогового законодательства, нужно изменение семейного законодательства.
Вот-вот, кстати, вообще культурного, наверное, да, культурной политики нужно.
Культурная политика, это может даже целый курс бесед на эту тему, что
ну,
творится
да,
там.
Да.
Ведь точно так да. же, ведь вот это все да. современное актуальное искусство, искусство безобразия, которое должно доказать, вот, что вот. Нет вот. Ни любви, ни истины, ни красоты, да. которая проповедует. Вот есть такой знаменитый у нас режиссер Звягинцев. Ух, снял да. фильм «Нелюбовь». Вот. Он доказывал, значит, в передаче на культуре ведущие, что ведь вот эта вся любовь, это наносное, да. это нанесено, принесено культурой. А если убрать все культурные наслоения, тогда открывается настоящий человек, но тогда открывается Ого. Животное.
Правильно.
И он это делает. Сначала,
так, да,
сначала я подумал, что да. он дурачок Нет. какой-то. А потом я понял, что деньги-то платят только за такое кино.
Нет, я как-то тоже внимательно очень послушал, посмотрел одно из его больших интервью, я пришел к выводу, что да, вот Звягинцев это такой типичный представитель вот этого всего культурного, если можно выразиться в кавычках, либерального тренда, и не только культурного, это, можно сказать, ну... Прости, Господи, еще та змея, вот.
Можно тут... вспомнить и обсудить, как вот появилось современное актуальное искусство.
Да, мы, ну тут, кстати говоря, мы уже
это
выходим.
Целая, да, история. Мы... Да, то есть нужна культурная политика, естественно. Ну и как мы говорили, изменение, да, семейного законодательства. Лучше вернуться просто к дореволюционному, просто чтобы ничего не выдумывать. Нужно, чтобы пенсии зависели от количества детей в семье и налоги зависели от количества детей в семье. Вот это нужно обязательно. Ну и как мы говорили, что прежде всего любое государство начинается с веры, потому что вера – это определение для всей нации. Консолидированное, что есть добро, что есть зло, что истина, что ложь. Исходя из этого должно строиться законодательство государства. И налоговое, и семейное, и финансовое, и всевозможное. И тогда на таком пути, конечно, безусловно, и с Божьей помощью Россия может не просто возродиться и вернуть себе независимость, но и в очередной раз спасти Европу от очередной чумы.
Ну, хорошо, замечательно. В общем, в этой довольно сложной теме, связанной и с понятиями экономическими, хозяйственными, мы все-таки пришли к неким определенным и достаточно положительным выводам. Вот. Ну, насколько это все может осуществиться в нашей жизни и в жизни России, и современной европейской, и нашей цивилизации, это действительно уже... как Бог даст. Без помощи Божией это неосуществимо, а чтобы помощь Божия обрела те или иные формы, действительно нужна вера, и не просто вера, но и желание исполнять евангельские заповеди. В общем, этот вот цикл мы на этом заканчиваем. Вот, но, как дорогие наши радиослушатели уже могли сейчас услышать, перейдем в следующий раз к другой, не менее серьезной теме, которую можно кратко озаглавить о культуре.
И ну, это очень интересно.
Да, да и тут мы уже видим, предвкушаем множество различных тем и сюжетов, которые будут связаны не только с современностью, но и с историей культуры, быть может, и с древнейших времен, потому что все взаимосвязано. Но на то они и наши горизонты на радио Благовещение. Храни Господь.
Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Сейчас во многих храмах часть службы, во всяком случае, проходит на русском языке. Ваше отношение к ведению службы полностью на старославянском или частично, хотя бы чтение Евангелия на русском, ну как? Спасибо.
Вот я отношусь к категории тех личностей, которые никак ни с кем не могут найти полного контакта. В данном вопросе я не согласен ни с теми, которые ратуют за полный перевод на русский язык, ни с теми, которые ратуют за то, чтобы не сметь трогать ни одной йоты в славянском тексте. История русского богослужения, русской книги показывает, что на протяжении веков постоянно проходила адаптация текста. Адаптация – слова, которые уже выходили из употребления – или приобретали смысл, часто противоположный совсем тому, которые заменялись на очень благозвучные, тоже хорошие, славянские слова. И все было очень хорошо. Началось книгопечатание, процесс здорово замедлился. Ну, напечатанная книга, сами понимаете. Очень замедлился, но проходил. Этот процесс все-таки продолжался. Вот сейчас, к сожалению, он приостановился. Я считаю, что полностью перевести на русский язык богослужение можно было бы, но только одному человеку – Пушкину. Пушкин бы перевел так, чтобы мы были бы в восторге. Видите, пророк его. Скажите, что там больше, русского или славянского? Я не знаю. Какого языка? Но изумительно. И я так сожалею, что никому не пришло в голову, или, может, он не смог, ему бы дать бы, перевести бы, например, псалтирь бы. Я думаю, это было бы изумительное просто произведение. Не Пушкин, да избавит Бог. Иначе мы из барокко сделаем барокко стиль. Вот. Это беда. Славянский язык, конечно, изумителен. Это красота. Это действительно глубина и красота. Русский язык уступает очень сильно. О современном даже русском языке и говорить нечего. Он уступает. Это поистине действительно стиль барокко вместо стиля барокко. Иначе не скажешь. Поэтому я, конечно, против того, чтобы вдруг перевели на эту грубятину такой великолепный язык. Но я и против того, чтобы не сметь коснуться. Надо адаптировать текст. Вот, например, у нас в Академии одно из мест Евангелия уже читается иначе. «Блаженно чрево носившее тебя и сосца питавшее тебя». Все. Там так очень неблагозвучные слова. Там у нас заменены. Великолепно, по-славянски? Да. Понятно, прекрасно. Почему же этого не делать? Так что я за адаптацию текста. Но адаптировать как нужно? Конечно, нужна комиссия, компетентная. Хотя некоторые вещи вот мы, так сказать, решили даже сами.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Правда. Жил-был бедняк, которому ни в чем не было удачи. Обнищал он кругом, жена и дети одолели. Взять хлеба негде, в долг не дают, по миру идти не велят. Украсть грешно. «Утоплюсь, — говорит, — да и концы в воду. Это не житье». Вот он вышел ночью на крутояр, и только что хотел было кинуться с разгону в омут, как стал перед ним незнакомый ему старик. Грешник Мирон испугался и стал как вкопанный. «Бог помощь», — сказал старик. Мирон еще больше смутился и признался старику, на какое дело ему желает помощи Божьей. «Одолела меня нищета. Я последнее отдал жене и детям, а сам, чтобы не объесть их, хочу утопиться». «Не топись», — сказал старик. «Ни смерть от тебя, ни ты от смерти не уйдете. Вишь, я такой же бобыль и бездомок, как и ты. Станем горе мыкать пополам. У меня вот за пазухой есть житная лепешка. Уломим ее на полы, что тебе, то мне поровну. Да и пойдем, куда Господь поведет. Утро вечера мудренее». Пошли. Идут они вместе, ни день и ни два. Старик, что заря, что сумерки, из-за пазухи лепешку тащит и ломает ее пополам. Помолятся, поедят, запьют водицей, отдохнут и дальше. Дивился этому Мирон. Отколь у старика берутся лепешки? Наконец, не житницы египетские у него за пазухой. Ложатся они в чистом поле спать, а старик и достал было лепешку, да положил опять назад. «Последняя, — говорит, — только одна и осталась. Уж лучше оставим ее до утра. Да благословясь и поделим». Утро красное взошло, старик проснулся, помолился. «Ну, — говорит, — давай делить последнюю лепешку, односум любезный, а там что Бог даст. Хвать, ан ее уж и нет». «Товарищ, — сказал старик, — ты съел лепешку. Мирон крестится, зарекается, знать не знаю, ведать не ведаю». «Ну ладно, — сказал старик, — полно, не божись, грешно. Не ты так не ты, пойдем натощак дальше». Шли они опять целый день. Мирон крепился да нельзя, упал и говорит: «Хоть и сдохну здесь на месте, а дальше не могу. Отощал, изныл голодом, так что сил нет». Старик полез молча за пазуху и нашел-таки еще лепешку. А попутчик его, как увидал только, так за нею рукой и потянулся. «Постой, — сказал старик, — ты, что ли, съел лепешку? Так признайся. Я не взыщу, Бог с тобой, только не бери греха на душу. Признайся». Мирон опять стал тощим голосом божиться и зарекаться, а у самого по хлебу слюнки потекли. «Ну, полно, — сказал старик, — мне божбы твоей не надо. Божба — дело страшное, великое. Я только что спросил. Не ты, так не ты. Вот тебе половина лепешки». И шли они опять, подновив свои силы, доколе не дошли до реки. Старик, подобрав одежду свою по колени, пошел вброд. Мирон, недолго думав за ним, да вдруг и начал тонуть. Захлебываясь и задыхаясь, Мирон боролся с мокрою смертью и молил старика о помощи. «Ты, что ли, съел лепешку?» — спросил старик. «Так сказывай, не бери греха на душу». Мирон опять стал заклинаться всеми святыми, что не он, а старик, подав ему руку и вытащив его, сказал: «Ну, не ты, так не ты». Они пошли дальше и стали говорить о другом, не поминая лепешки. К ночи залегли они в солому к мужику на ток среди чистого поля, развели огонек и стали сушиться. Не успели они заснуть, как вдруг пламя обняло их кругом, и дым, и смрад, и жупел, с треском приближаясь, смыкал огненной змеей круг свой все тесней и тесней. Старик толкнул и разбудил товарища. Он вскочил, метнулся туда-сюда, заломал руки и закричал: «Смерть наша, прости, белый свет!» «А не ты ли, односум, съел на медне последнюю лепешку нашу?» — спросил старик. «Перед смертью, как на духу, каюсь я тебе», — отвечал Мирон, не зная, куда деваться от лютого огня, который уже хватал его за полы. «Как на духу говорю, что знать не знаю, ведать не ведаю». «Коль не ты, так Бог с тобою», — сказал старик. Накрыл его полою и вывел из огня невредимо. И пришли они напоследок в Заморское царство, где глашатые царские объезжали все города, пригороды, посады, села, выселки и слободы, и всюду оглашали, что если сыщется где такой знахарь и лекарь, чтоб знал силу в живой и мертвой воде, и оживит двух умерших царевен, тому дастся столько золота, сколько он сможет на себе унести. А буди возьмется да ничего не сделает, то за это его казнить. «Пойдем», — сказал старик Мирону. «Когда-то я это дело мороковал. Попытаемся». Мирон золоту рад, до смерти боится. Сам идет, сам хоронится за старика. А старик взял одну обмершую царевну, положил ее в чан, обварил кипятком, разнял на части, очистил косточки, продул их, налил снова мозжечком, составил как следует, одел живым кровяным телом, жилками, прожилками, одел и белой тонкой пеленой, кожицею, кровь с молоком. Вспрыснул мертвой водой, все срослось. Вспрыснул живой водой, и царевна встала и пошла. Старику отсыпали мешок золота, сколько он смог поднять. «Что ж», — сказал он товарищу, — «берись теперь ты за другую царевну, ведь чай видел, как дело делается, мудрости большой нет». Ослепило золото Мирона, так что и голова вскружилась, одолела его зависть и жадность. Подумал и махнул рукой. Взял он другую обмершую царевну, распластал ее на части, разнял по суставчикам и облупил и выскреб косточки, продул и налил и сложил, а духу и жизни Бог даст. Ни мертвая, ни живая вода не берет. Вот его взяли, засадили, засудили, вывели на лобное место, и палач с топором и плахой тут, и все готово, чтобы его казнить. «Ты, что ли, съел лепешку-то?» — шепнул ему старик. «Так скажи». «Не я», — отвечал Мирон, — «умираю за грехи свои, а в этом не грешен, не виноват». Но старик тут же велел просить царя, чтобы не велел казнить. Велел речь говорить, что царевна сейчас оживет. Пошли к ней, а она уж встала, ровно со сна, и ничего не помнит, что с нею было. Странникам нашим отпустили еще мешок золота в подъем человеку, и они тотчас же пустились в путь. «Ну, — сказал старик, — теперь надо нам расставаться. Мне лежит отсюда путь одинокий, а ты ступай с Богом. Не станешь более плакаться на свою бедность. Давай делить казну». «Давай», — говорит Мирон. Старик начал раскладывать золото на три кучки. «А для чего же на три? Зачем на три?» — спрашивает запальчивый односум. «Постой, дай срок, вот увидишь. Твое не пропадет. Гляди, вот эта кучка моя, это твоя, а это тому, кто съел лепешку». «Я!» — закричал Мирон громким голосом ровно на перекличке и, кинувшись на третью кучку, накрыл ее обеими руками.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.